Зима. Давайте сейчас, поскольку уже время позднее, все-таки несколько каких-то, может быть, вопросов к автору. Вот Ирина Николаева хотела что-то сказать еще, да, два слова. Подготовили выступление, да?
Дело в том, что я должна признаться, что у меня как раз, вопреки, так сказать, кризису, намеченному вот в этой аудитории, кризису, так сказать, визуального восприятия, восприятие этой книги абсолютно визуальное, потому что я, к сожалению, еще не прочла сам основной вот этот текст, хотя пробежала его, конечно, и поэтому я могу говорить только вот о своем, так сказать, вот этом вот чистом абсолютно визуальном восприятии. Вы знаете, оно меня очень обрадовало. И вот эта радость абсолютно естественной целостности вот всего того, что мы видим через небеса, так сказать, действительно, небеса, космос русской культуры, русской живописи. Это удивительное чувство радости, вот вопреки кризису визуального восприятия. Причем первый раз, я должна сказать, абсолютно органично укладывается в сознание вот эта архаика, потом иконопись, а потом русский авангард. То есть он вдруг выстраивается в единство, вот в эту целостность. И вы знаете, что там есть очень интересные наблюдения уже, которые потом, так сказать, возникают, потому что вдруг вот все эти искусствоведческие споры, скажем, о реализме, символизме там и так далее, как вот об исчезновении реализма, об авангардизме, как некое, так сказать, вдруг это все исчезает, это все кажется пустыми спорами, а выстраивается некая единая, так сказать, вот ситуация восприятия через вот эту целостность. Но я должна еще одну вещь, одну мысль провести и быть вам, так сказать, за эту мысль очень благодарной, потому что вот она в предисловии. Предисловие я как раз прочитала очень внимательно. Знаете, вот я процитирую сейчас, потому что не хочу быть, ну, неточной. Дело в том, что вот очень точное наблюдение было у Валерия о неравнозначности. О неравнозначности, вот когда он пишет об архаике, неравнозначности визуального и вербального воплощения мифа. И вот эта мысль, она теснейшим образом связана с тем, что возникает вот этот вот феномен ассоциативного мышления, который соединяет очень непрямые, который соединяет и позволяет вот этим непрямым связям между словом и изображением, в общем, как-то проявиться. И для чего это? Мне кажется, что мы как раз здесь, вот при всем том, что в современности, вот в этом, так сказать, информационном хаосе, я бы сказала, который совершенно невозможно упорядочить, и который вот выигрышно очень отличается вот эта книга тем, что все-таки, так сказать, космос оказывается тем, той связью, той, так сказать, вот принципом гармонизации, что ли, так сказать, всего того, что было сделано на протяжении, в общем, 20 веков фактически, и даже до того. Так вот, мне кажется, что речь-то идет о том, что это ассоциативное мышление и вот эта обращенность, так сказать, к свету, огню и к космосу одновременно, оно дает возможность сохранить человеку самого себя. То есть бытие человека становится совершенно естественно связанным с сакральными началами мира. И вот там, в этом же предисловии, совершенно замечательно, что это даже вот буквально в русском доме, вот, в образе русской, вот, так сказать, в смыслах, как бы организованных, в смыслах русской печи, там, так сказать, были через названия, да, в наличниках, вот в этих коньках на крышах там и так далее. То есть вот это, мне кажется, очень ценным внутренним, так сказать, стержнем самой книги, причем стержнем таким философским, основательным, не в смысле метафизики, а в смысле, так сказать, основательности. Поэтому, в общем, огромное спасибо вам за эту книгу. Она очень радует, а это самое главное.
Ну, давайте вопросы.
Я сейчас отвечу буквально секунду. Знаете, мне хотелось даже, во-первых, благодарен вам за вот это наблюдение. Мне хотелось даже усилить. Вот когда я сам работал с этим материалом, и когда этот материал уже лег в книгу, и книга стала получаться, и я, и все, кто был вокруг, испытывали не просто радость, а восхищение. Да, да, да. Потому что то, что самое главное, вот интенция, что называется, вот всего этого направления, ну, допустим, русского художественного космизма, это восхищение мирозданием. Да, да, да. Это никакое там ни бездна, ни ад, ничего пугающего. Да, да. Это восторг. И вот это состояние восторга они умели передавать. Знаете, вот когда Достоевский восхищался лореновским пейзажем, говорил, что это просто изображение рая, это золотистые какие-то, такой колорит фантастический. Это все было. Это все было, это, знаете, это пронизывает всю культуру. И вот это вот ощущение восхищения, радости, это самая главная, мне кажется, награда. И мне, вот, потому что я все время, все эти годы, это состояние только усиливалось. Думаю, боже мой, как, это так красиво, почему же это не замечали? Почему это до сих пор никому не было видно? Там, собрать все это воедино и просто дать, смотрите, как все это было интересно. Мне не интересен Запад, прямо могу Володя Мартовскому, просто не интересен. Он тускл, он понимаете, он весь депрессивен. Я не хочу, знаете, все эти сравнение, потому что я не хочу критиковать Запад, я там живу, я вижу, переживаю вместе с ним вот, тусклость этого мира, который я люблю, понимаете, какой-то, вот как вот сейчас, в декабре, знаете, вот солнце как будто не всходит, как это полярная ночь. Поэтому ну, вот спасибо за
перекличку. Да, давайте.
Для города тоже очень прекрасно. Здесь вот такой момент просто возникает для того, чтобы вот осмыслить то, что вы говорите, прекрасные вещи, возвращаясь как бы к истокам. Тут нужно некоторые просто мировоззренческие ориентиры иметь особо. Во-первых, что такое народ? Вот, скажем, Трубецкой и там евразийцы говорят, что народ это не просто собрание людей количественное, а это некая совокупная симфоническая личность. Это первый такой момент. Но поскольку народ живет не только в физической среде, фьюзис – это природа, народ создает еще культуру. Вот мы не коснулись слова культура. Вы сейчас искусство касаетесь, но не коснулись слова культура. А любой народ, помимо того, что он физически живет, он вживляет себя, каждый народ, в какую-то особую культуру, в свое особое пространство. А вот здесь возникает вопрос. А что эти за пространства? Ну, Данилевский сказал, что это вот культурно-исторический тип. Разные. А вот чем они отличаются? А вопрос очень серьезный. Вот вы к этому прикасаетесь очень прекрасно. Дело в том, что культурное пространство – это некие духовные общности, в основе которой, вы уже говорили, это прекрасно, Валерий Ильич, находятся ценности предельного значения. Подставить предельного значения, которые, вы сказали, сакрализуются. Mm-hmm. А что такое сакральность? Это те ценности, которые, за которые человек может отдать свою жизнь. Вот эти ценности. Когда мы на них выходим, тогда мы начинаем видеть то основание, которое формирует культуру. Социологи культуру рассматривают как некую такую, такую сферу с концентрическими кругами. Нижняя сфера, скажем, бытовая культура. Чуть выше там идет, предположим, там социальная культура, общественная культура, затем идет там, предположим, экономическая культура, политическая, дальше идет искусство, потом идет религиозно-философский смысл, это сфера концентрическая такая форма. Но они определяются именно предельными ценностями. Вот мы сейчас говорили там о различных течениях, я здесь книжки смотрел и видел там, так сказать, вот, исламская культура. Там вообще нет изображений. Потому что Коран запрещает изображение, там только одни узоры и тому подобное. Вот как сакральное влияние. Поэтому если вот мы будем к этому прикасаться, дальше следующий момент веродрический, не забывайте. Дело в том, что существует понятие, во-первых, в физическом мире, это энтропия, угасание, да, любовь, и даже солнце гаснет, да. То же самое происходит с человеком. То есть такие вот угасания, десакрализация. Об этом сейчас вы жили там на Западе, чувствуете это. Там происходит дискрет. Когда вот сакральное уходит, туда мы видим да, однополые браки и тому подобное, там, и там все вещи, вот это уже допустимо становится, понимаете? Хорошо. А вот где сохранилось вот это? Культура по-другому развивается, понимаете, в чем дело? Вопрос сейчас, на мой взгляд, вот возвращение вот к тем предельным смыслам. Это очень сложно, здесь нельзя делать вот это. Здесь вот должна быть стратегия непрерывных действий, и очень такая особая, тогда в человеке будет пробуждаться.
Да, спасибо, пожалуйста. Да.
Что-то, знаете, ну, вы немножко не о том говорите, о чем книга. Вот все это понятно, в общем, что тут спорят, безусловно, существуют по Данилевскому, я не спорю, такие типы культурно-исторические, разные типы. Вот. Он, конечно, схему придумал. Мой взгляд другой немножко. Я считаю, что все эти типы очень тесно взаимодействуют. И само по себе взаимодействие разных культур. Если культура сильная, а русская культура к таким относится, только обогащают. Это во всех аспектах. Поэтому тут ни о какой изолированности быть не может. Всегда, все эпохи существования, начиная от архаики, прото-русская культура, русская, древнерусская, русская и так далее, была связана с контекстом, с индоевропейским, потом с европейским, с западноевропейским. И сейчас она продолжает быть связана. Вопрос тут, какая роль? Вот здесь самый главный момент, по-моему, Сергей Потапов ответил, отметил, о вторичности. Вот, например, самый неинтересный период из того, что мне казалось, это вот 18 век, когда там все просто подражало, вот там я как-то трудно было писать. А потом постепенно опять какая-то жизнь вернулась в русское искусство изобразительное. И потом вот, если бы не было этого возвращения к жизни, этого одушевления 19 века, конечно, никакого авангарда не было. Безусловно, все было бы что-то гораздо скучнее. Ведь не везде же авангард возник. В некоторых только странах. Вот такое феноменальное явление было. Вот, поэтому спасибо, конечно, за ваше наблюдение. Но вот у меня немножко другая задача была.
Спасибо, да, пожалуйста, мне вопрос.
Просто краткая реплика, что Мондриан вообще-то теософом был, поэтому он тезис автора нисколько не опровергает, а даже подтверждает.
Спасибо. Так, какие-то еще вопросы?
Мне бы хотелось сказать, защитить Валерия по поводу вот выступления Владимира, что, конечно, вот если говорить о культурных связях, вообще о общеевропейском контексте, такая книга уже есть, это книга Валерия Турчина «Образ 20», она уже есть, это как бы книга о другом. Вот Валерий сейчас очень хорошо сказал, что он именно выбрал, безусловно, все эти связи европейские, да, и так далее, в какой-то контекст культурный, он всегда присутствует. Но мне кажется, вот, по крайней мере, русская живопись 20 века, да, это явление уникально, очень интересно. И вот с такой точки зрения, как Валера его рассмотрел, как он его проанализировал, вот действительно это замечательно, на мой взгляд.
Может быть. Ну, мне кажется, может быть, вы еще что-то хотите сказать какое-то, есть еще какое-то. Знаете, на самом деле хотелось бы вас спросить, вот лично мне, да, вот, ну, понятно, что вот эта книжка, она сейчас вы, как бы, так сказать, некий поставили какую-то точку определенную, да, а что все-таки дальше вообще, вот чем вы сейчас планируете заниматься и занимаетесь, потому что это интересно, вот, куда дальше движется ваша, так сказать, рефлексия как культуролога, историка,
ну, тогда я так отвечу. Во-первых, просто я забыл сказать, нужно сказать, что большая пауза была вот между вот замыслом, там, к 80-м годам относящимся, и вот эта реализация, это 90-е годы, когда я жил во Франции, когда я писал по-французски, работал над темой архаика в русском авангарде. У него написана такая монография большая, 780 страниц, 760, которая до сих пор не переведена на русский. Но там вот эти главные начала, вот я как-то осмыслил. Мне это помогло вот погрузиться в материал. Вот. Сейчас, честно вам скажу, у меня готова еще одна книга. Просто надо редакторскую правку сделать, а потом искать публикатора. Она будет называться так: «Древнерусское предхристианство», где я буду просто разрабатывать эту тему перехода. Зачем это нужно? Как раз вот все отмечали, я сам говорил о целостности культуры, целостности восприятия мира, но вот поразительно, что вот эта линия развития, которую я прослеживал, она показывает очень интересный феномен. Вот эти цивилизационные, сломы цивилизационных парадигм в X веке, в XVII веке, в XX веке, они, тем не менее, вот эту целостность культуры не нарушили. И переход, вовсе никакого не было драматического перехода, например, от дохристианского периода к христианскому. Все эти попытки в советское время говорят, что это была какая-то революция в сознании, что там просто из варварства пришли там в семью цивилизованных народов, потом дальше там вот в 17 веке раскол. Да, в какой-то степени все это правильно, но это были совершенно другого рода процессы. И вот это единство, корневое единство, базовое единство культуры никогда не нарушалось. Оно и сейчас сохраняется. Поэтому если говорить о том, как я вижу будущее, допустим, я не буду, наверное, об этом писать, просто я не в материале. Вот древнее правило такое: из хаоса рождает сакральные формы. Это было в первобытном каком-то строе оттуда. И, скажем, хаос эпохи, там, не знаю, авангарда тоже родил, ну, может быть, не сакральные формы, но то, что он называл Вениамин аурой. Понимаете, какая-то такая вот подлинность, вот это стремление к подлинности, а не к игре. Потому что игровых практик очень много, мы все от них устали. Конечно, это лучше, чем тотальная виртуальность, но театрализация искусства, которое много раз уже, много лет уже, много десятилетий все это происходит, это тоже не выход, это всего лишь попытка продолжить жизнь умирающего человека. Вот надо через, знаете, код культуры, самое главное, русский, если говорить, вот это воскресение. Вот это слово «крест», с которого вы начали. Которое никак не связано со словом «крест», это другая совершенно этимология, оно осталось в слове «воскресение». восстание к новой жизни. И поэтому, может быть, такая чудовищно тяжелая судьба все равно не привела к гибели этой культуры. Она очень стойкая. И вот вербальное начало, оно неистребимо. Поэтому язык, как бы вы сейчас ни нагружали англицизмом, американизмами там, и другими всякими измами, он все равно, конечно, будет жить. И вот эта живучесть, очень высокая стойкая культура, такая, знаете, она такая, как бы сказать, многовалентная, знаете, такой физический термин. Она вбирает в себя все и все отдает бесплатно. Берите. Дело в том, что Запад замкнулся, он сейчас не хочет изучать русскую культуру. Я эту книгу в каком-то смысле, как миссию свою даже воспринял. Я хочу этим моим знакомым и друзьям сказать, слушайте, да вы же ничего не знаете. Вообще ничего. Вы просто думаете, что центр там, что?
На французском можно
ездить? Все можно сделать со временем. Вот. Просто, понимаете, вот это вот такой романо-германский эгоцентризм, об этом, кстати, вот писали всякие там евразийцы, он до сих пор существует. Они точку отсчета взяли там где-то в треугольнике Берлин, Лондон, Париж и там Рим еще. И все, но это же неправильно. И вот эта вот яркость культуры Востока, допустим, тот же Китай, Индия, Япония, она доказывает, что монополии никакой в культуре быть не может, что все самобытны, все крайне интересны. И обогащение взаимное, оно только усиливает культуру. Поэтому вот я считаю, что нам надо просто не растекаться мыслью по древу, не говорить, что вот там где-то кто-то что-то... Слушайте, хватит. Давайте будем говорить о том, что мы знаем, что мы любим, чем мы живем. Они просто сравнивают одно с другим. Ни к чему это не приведет. Это тупиковый путь к компаративистике, даже или в лингвистике, в культурологии, он, в общем-то, мало дает результат, на мой взгляд. Вот что я хотел сказать.
Спасибо. Знаете, мне очень, вот как-то на самом деле последнее ваше слово, оно для меня стало такой, причем для меня такой какой-то последней точкой вообще в понимании замысла этой книги, когда вы сказали, произнесли слово «миссия». Вот на самом деле это действительно миссия, потому что вот когда мы эту книгу читаем, особенно доходим до послесловия, где как бы звучит у ваше уже прямое слово, как исследователя и как, в общем, мыслителя, как человека, у которого есть определенная система ценностей. И в сущности, вот как бы исходя из этой системы ценностей, вы, в общем-то, и писали эту книгу, где звучат слова вот эти, как бы, образ света, образ приятия мира и восхищения мирозданием, вообще идея цельности мира, вот какое-то значение вообще христианского космизма и в то же время вот внимание ко всей этой, как бы, архаике, которая тоже есть, как бы, утверждение мира во всей в его полноте и как бы космичности. И вот на самом деле я здесь вижу глубочайшую ценность и глубочайшую, между прочим, русскость этой книги, потому что когда действительно все-таки в России вот само исследование никогда вообще не замыкается просто каким-то таким кабинетным шкрябанием, понимаете, вот непонятно для чего. И это, между прочим, русские исследователи, которые не менее знают материал, чем западный, они отличаются от них, потому что там это, понимаете, это профессионализм, это как бы сфера такого узкого исследования, которое совершенно не влияет вообще никак на жизнь, на миросозерцание человека, на движение мира вперед. А все-таки вот в России всегда любое исследование, оно как бы всегда стремится перерасти самое себя, оно стремится выйти вообще вот в жизнь, оно стремится выйти к людям и как-то, так сказать, ну, помочь им вот в бытии себя понимать и выстраивать дальше историю. На самом деле, я думаю, что ваша книга, она окажет колоссальное влияние. И, может быть, поэтому она еще и написана так, что в ней нет вот этой наукообразности, которая часто прикрывает просто какую-то бедность мысли и вообще неспособность, на самом деле, ничего сказать. Она обращена вот реально каждому человеку. То есть ее действительно надо вводить в учебный процесс. Вот, нет, это реально. У нас же идет в школах цикл, так сказать, вот как там основы мировой художественной культуры. Это прекрасная книга для этого курса. Понимаете, ее вообще может читать буквально каждый человек, вообще для того, чтобы понять мир и понять самого себя, и понять русскую культуру вот в каких-то глубинных ее основаниях, и утвердить свой собственный какой-то внутренний выбор. Вот мне кажется, что эта книга, она по-настоящему очень важна. Это действительно есть некое делание, некая миссия. И прекрасно, что это так. Прекрасно, что это так, потому что, ну, я думаю, что вот у вас прекрасные здесь цитаты из Достоевского, и Достоевский писал о том, что человек непростое земное животное, да, связан с другими мирами и с вечностью. Вот это, конечно, один из эпиграфов к этой книге, всему тому, что вы делаете. Просто пожелать вам сил и свершений, вот, и какого-то, ну, так сказать, вот, нового витка ваших исследований. Спасибо. И того, чтобы больше хороших и разных книжек еще было здесь.
Спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Тут, знаете, безумие московской жизни наложилось еще на безумие погоды. И всем, конечно, не так просто было прийти, но вот как-то все-таки хватило мужества, сил вот, прорваться сквозь эту мглу. Вот, Россия, Москва во мгле.
Вырваться к образу мироздания.
Ну, да, да. Вот, спасибо большое.
Очень рада, что пришли.
Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Очень благодарю особенно Анастасию, Сергею, Володю,
всех, кто выступал.
Спасибо, друзья. А потом в таком замечательном пространстве вообще книги, и такого пишущего духа, как Фаланстер, это просто само место обязывает.